Добрый вечер, друзья, и мы начинаем нашу вечернюю программу. Владимир Соловьев, Анна Шафран в эфирной студии.
А что ты такая радостная?
Скажи. Я? Да. Да нормальная. Неделя близится к завершению.
Да даже не близко.
Не близко?
Нет. По большому счету, с трудом перевалила через Рубикон. А много вчера произошло интересного, на что не все обратили внимание. Много интересного происходит сегодня, кое-что происходит прямо сейчас. Ну, например, пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко, что Украина ждет глобальные реформы в политике и экономике. Сидят столь любимые Порошенко и украинскими зрителями некто Евгений Киселев, еще не в далеком прошлом, краса и гордость демократического движения России, а незадолго это, до этого краса и гордость Комитета государственной безопасности СССР. Но это же не важно, это плохие. Где-то наверняка пристроился Савелий Шустер. Краса и гордость, интересно, каких спецслужб? Не тех, которые отправляли его под видом деятельного сотрудника движения «Врачи без границ» на сторону маджахедов во Вьетнам, а потом устраивали на радио «Свобода». Ну, это, в общем, что говорить, рано или поздно все становится явным. Обама сказал уникальную фразу вообще. Я считаю, что у нас как-то на нее не обратили внимания, что, оказывается, есть три угрозы миру. Первая – лихорадка Эбола, вторая – Россия, и третья – ИГИЛ. У меня есть, исходя из этого, совершенно простой и ясный рецепт. Я считаю, что необходимо стравить Россию с ИГИЛом, а победителя заразить лихорадкой. Исходя из этого, наверное, тогда все проблемы мира будут решены. При этом меня абсолютно искренне возмущает и удивляет то, что как-то человек, который всего лишь президент Соединенных Штатов Америки, ни больше, ни меньше, ни Господь Бог, ни наместник Бога на земле, ни Папа Римский, а он вдруг ведет себя так, как будто есть истина в конечной инстанции и имеет право вот так легко и просто клиру и миру вносить вердикт. То есть он, используя площадку Генеральной Ассамблеи ООН, произносит по большому счету обвинение. Притом он обвиняет не просто суверенную державу, а обвиняет так чуть-чуть. Заметьте, в этом же списке трех только одна угроза является государством. И не просто государством, а постоянно действующим членом Совета Безопасности ООН. То есть Барак Обама, не получив на руки никакого судебного решения, просто берет и выносит вердикт. Сам. Сам осудил, сам решил. Давайте рассмотрим, почему он это делал. Потому что, когда мы на полном серьезе сейчас рассуждаем о судьбе Украины, вы меня простите, но для меня это вторично. Для меня, как для гражданина России, гораздо важнее, что происходит с нами, у нас и о нас. При всей важности, трагедийности происходящего на Украине, но все-таки главное – это то, что происходит у нас. Напомню, 5533 Вести, вы можете с нами связаться в любой удобный для вас момент. Пожалуйста, присылайте, что вы думаете обо всей этой ситуации. Я вам хочу прочитать довольно давнюю статью, но, очевидно, она прошла мимо как Барака Обамы, так вообще Госдеп, ее написал английский журналист, британский колумнист Нил Кларк. Она была опубликована на сайте телеканала Russia Today, поэтому, очевидно, ее не читал Барак Обама, при этом я не сомневаюсь, что читать он умеет. Это было 21 мая, читать он наверняка умеет, потому что, будучи по образованию юристом, он, конечно, прочитал немалое количество бумаг. Только представьте себе, если бы демократически избранное правительство Канады было бы свергнуто в ходе финансируемого Россией переворота, в котором важную роль играли бы ультраправые экстремисты и неонацисты. Если бы новое неизбранное правительство Оттавы отменило закон о признании французского языка официальным, если бы олигарха с миллиардным состоянием назначили главой Оттавы, и правительство подписало бы соглашение об ассоциации с торговым блоком, возглавляемой Россией, пишет журналист. Кларк предлагает читателям задуматься, как отреагировал бы мир, если бы Россия потратила 5 миллиардов долларов на смену режима в Канаде, а затем ведущая канадская энергетическая компания приняла бы в совет директоров сына высокопоставленного российского чиновника. Только представьте, если бы сирийское правительство провело бы встречу друзей Великобритании. группы государств, поддержавших насильственное свержение правительства Дэвида Кэмерона. Если бы сирийское правительство с союзниками оказывало бы британским антиправительственным повстанцам многомиллионную помощь, если бы они не осудили действия повстанцев, убивших британских граждан, разбомбивших школы, больницы, университеты. Если бы министр иностранных дел Сирии осудил бы проведение всеобщих выборов в Великобритании, назвав их пародией на демократию. И заявил бы, что Кэмерон должен уйти в отставку до проведения выборов. Если бы в 2003 году Россия и ее ближайшие союзники начали бы полномасштабное вторжение в богатую нефтью ближневосточную страну, утверждая, что это государство обладает оружием массового поражения, угрожающего всему миру, а впоследствии никакого оружия массового поражения не найдут. Если бы около 1 миллиона человек было бы убито вследствие кровопролития, начавшегося после интервенции. Если бы спустя 10 лет страна до сих пор пребывала бы в хаосе, если бы российские компании нажились на реконструкционных и восстановительных работах после смены режима. Только представьте, если бы пророссийские журналисты, все как один твердившие, что ближневосточная страна, в которую Россия вторглась в 2003 году, обладала оружием массового поражения, потом не принесла своих извинений и не выразили раскаяния с огромным числом погибших граждан в результате аннексии. Если бы они, наоборот, сохранили за собой хорошо оплачиваемые должности и продолжили бы пропагандировать нелегальные войны и интервенции в других независимых государствах, а также совершали бы нападки на честных журналистов, которые предпочитают не врать. Если бы около 40 человек, протестующих против центрального правительства, были бы сожжены заживо проправительственными экстремистами, в Венесуэле. Если после визита Дмитрия Медведева и главы российской службы внешней разведки в Каракас правительство Венесуэлы провело бы военную операцию против демонстрантов, требующих автономию или федерализацию. Если бы после окончания холодной войны Россия годами окружала бы США военными базами и настаивала на присоединении Канады и Мексики к российскому военному альянсу. Если бы ранее в этом месяце Россия провела крупные военные учения в Мексике, если бы в интернет утек телефонный разговор между высокопоставленным представителем российского МИДа и послом Российской Федерации в Канаде, обсуждающий, кто должен или не должен быть в составе канадского правительства. В дальнейшем они утвердили бы кандидата на пост нового премьер-министра после смены режима, профинансированного Россией. И что если высокопоставленный представитель российского МИДа во время телефонного разговора в нецензурной форме высказался о Евросоюзе, как это сделал в феврале 14-го, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в телефонном разговоре с американским послом в Киеве Джеффри Пайетом. Только представьте, если бы ведущие российские политики посетили бы уличные протесты против мер жестокой экономии в Западной Европе, раздавали бы печенье протестующим и поддерживали призывы к правительству уйти в отставку. Нил Кларк предлагает представить, что могло бы быть, если бы любое из записанных событий произошло бы на самом деле. По мнению журналиста, их сравнение с текущими событиями было бы очень поучительным, поскольку оно ясно дает понять, с миром что-то не так. Действия, совершенные США и их союзниками, вызвали бы всеобщее возмущение, рискни любая другая страна проделать то же самое. Необходимо просто поменять местами название государств, чтобы увидеть наличие двойных стандартов. Если бы Россия вторглась в богатую нефтью ближневосточную страну в 2003 году, как США вторглись в Ирак, можно быть уверенным, что Россию посчитали бы международным изгоем, а журналисты, освещавшие эту лживую войну, пожизненно бы себя дискредитировали. Но против США не применяли санкции. Президент США Джордж Буш, его ближайший союзник, премьер-министр Великобритании Тони Блэр до сих пор так и не предстали перед судом за военные преступления. По мнению Кларка, если бы Россия потратила 5 миллиардов на свержение демократически избранного правительства Канады или Мексики и привела к власти пророссийскую хунту, за считанные часы началось бы полномасштабное военное вторжение США. Западные СМИ оправдали бы действия Америки, характеризуя их ответом на российскую агрессию. Но когда подобное совершали США на Украине, те же самые люди, которые осуждают действия России, празднуют незаконное свержение легитимного правительства Украины. Мы отлично знаем, как отреагировали бы США, если бы другое государство разместило ядерное оружие близко к американской территории. В 1962 году, в период Карибского кризиса, мир находился на грани Третьей мировой войны. Однако проведение военных учений НАТО в Эстонии, граничащей с Россией, не считается провокационным, отмечает Кларк. В конце статьи Кларк делает вывод, что нет никаких законных или моральных оснований утверждать, что США и их союзники, и их союзникам можно совершать действия, за которые другие государства были бы осуждены и наказаны введением санкций и или военной интервенции. Международные законы и принципы невмешательства в внутренние дела государства должны применяться одинаково ко всем, независимо от политической системы государства или его формы правления. Британское правительство имеет не больше прав вмешиваться во внутренние дела Сирии, чем сирийское правительство вмешиваться в дела Великобритании. США не имеет права, чтобы менять режимы в странах, граничащих с Россией. В свою очередь, пишет Кларк, Россия не может менять режимы в странах, граничащих с США. В своей статье Нил Кларк призвал сформировать новую форму международного права, основанную на принципе равенства всех суверенных наций. Если мы поймем, как сделать так, чтобы эта система заменила западное лицемерие и политику двойных стандартов, мир может стать гораздо более безопасным местом. Сильно?
Очень сильно, мне понравилось. А где эта статья, еще расскажите, пожалуйста.
Анька, все-таки у меня ощущение, что когда, вот знаешь, моя бабушка с Украины очень четко всегда говорила, шувын говоря, шувыл перде. Я начал с того, что сказал.
Я знаю, откуда что вы это... начали.
Анечка, а если ты знаешь, зачем ты переспрашиваешь?
Пока вы читали, я уже забыла.
Тогда зачем мне говорить, если память. Еще через 20 минут ты опять забудешь?
Нет, сейчас я точно запомню.
Может, тебе смс-очку прислать?
Ну, это сейчас неудобно будет.
Тогда неудобно будет и повторять 156
ну,
раз.
Ну, хорошо, простите, Владимир Анатольевич.
Пожалуйста, Анна Борисовна. 5533-ВЕСТИ.
Работаю с канадцами. Неделю назад приезжал канадец в Питер. Говорили про политику, когда привел пример с Квебеком и французским языком. Его пару минут переклинило, и потом он понял, почему все происходит на Донбассе.
Ну, ну можно сказать и так. Но для меня важно, что Обама проговорился. Обама страдает каким-то базовым логическим расстройством. Есть структура. Называется Совет Безопасности ООН, который всегда поддерживает борьбу с терроризмом. И не было никакой проблемы сейчас протащить резолюцию по борьбе с терроризмом. Но Обама не пошел сначала в Совбез ООН, чтобы получить разрешение на нанесение удара по базам террористов в Сирии. Но зато объявил с высокой трибуны, и мы должны это были выслушивать, как страна там находившаяся, что, оказывается, мы... Это чуть ли не мировой зло. То есть, де-факто он объявил Россию не просто страной-изгоем, а страной-преступником. Страной, с которой все цивилизованное общество должно бороться. Поэтому остальные фразы, что если мы по отношению к Украине изменим, это уже ложь. Это абсолютно ложь.
А для чего он тогда делает эти заявления?
А не для чего.
Для проформы?
Он их делает просто для того, чтобы сделать вид, что делает. Потому что он же не может сказать, что на самом деле они давно борются с Россией. Что Украина – это был всего лишь один из предлогов, что первое изменение понимания произошло во время Мюнхенской речи, второй удар по самолюбию, когда мы вмешались в Осетию, принудив к миру взорвавшегося галстукоеда американского агента Саакашвили, преступника, которого разыскивает собственная страна. Третий раз, когда Путин не дал сожрать Сирию, и вот тут уже все, тут уже Обаму переклинило. Поэтому, когда готовилась месть России через Украину, при всем уважении к Украине, простите, пожалуйста, но на политической карте мира это не самый важный игрок. Это большая страна, но экономический и военный потенциал этой страны ничтожен.
Ну, то, что произошло с Крымом, это, конечно, было, наверное, серьезно.
Это был ответ. На то, что произошло с Украиной.
Нет, все понятно, но вы говорили о том, что об ударах по самолюбию, как продолжение.
Удар
это не
по
является
самолюбию,
ударом
главное
по самолюбию,
был то,
на
что...
ваш взгляд.
Это просто уже уничтожило самолюбие. Главное было то, что Россия вмешалась в отработанную технологию. Потому что очевидно, что после Украины следующей была бы Россия. Вот мы видим, как сейчас Ходорковский использует технологии со всеми этими маршами и прочее, это подготовка к российскому Майдану. Ясно, что если бы состоялась Украина, то был бы пример, смотрите, как украинцы освободились, муссировалась бы тема коррупции, хотя при Януковиче уровень коррупции был не выше, хотя он конченый вор, чем при Тимошенко, которая ничем в этом плане от него не отличалась. И уж точно, вежливо говоря, уровень коррупции до сих пор не упал. Но посмотрите на следующее. Действие последних стран показывает, что России уготована трагическая участь. По крайней мере, так планируется. Есть у неоконов стопроцентное понимание, что Россия существует только за счет нефти и газа. И ради того, чтобы насолить России, американцы оказывают дикое давление на страны, находящиеся на транспортном, на транспортной нитке, и в ответ на только теоретическую возможность реализации Южного потока, они уже запускают газопровод для иранского газа, который идет там Турция, Азербайджан, то есть вот идет там сюда, и который ставит основную задачу – это поставка газа в Европу.
Ну, Владимир, смотрите.
Они уже готовы для этого отменить санкции против Ирана. Они сломали Азербайджан, пригрозив, чем могли. Они уже запустили, сказали, что к 2018 году они выйдут на проектную мощность.
Но все это случится к 2018 году, а до тех пор, пока 2018 год не настал...
Ань, ну мы же не маленькие дети. 2018 год – это
нет,
завтра.
Нет, у меня другой вопрос. Европа сейчас будет там, в ближайшее время собираться по поводу отмены санкций, потому что слишком уж серьезный урон нанесен по сельхозпроизводителям. Нидерланды заявили о том, что посоветовали своим военным в транспорте общественном и в общественных местах не появляться в форме, потому что угроза со стороны ИГИЛ появилась после того, как они вступили в антитеррористическую коалицию. Сколько
Аня,
можно?
Это все мелочи. Это все не играет никакой роли.
Но Евросоюз терпит колоссальный...
Аня, забудь. Это все мелочи, это шелуха. Надо видеть тектонические сдвиги, глобальные. Евросоюз никогда никуда не сможет дернуться. У Евросоюза нет никакой собственной независимой повестки дня. Потому что когда у тебя на территории находятся военные базы США и Великобритании, что ты можешь сделать? Ну, то есть... Когда всю твою элиту на протяжении многих лет слушала АНБ, знает про них все, есть компромат на каждого. Что они могут сделать?
То есть вы считаете, что в этих условиях даже точка кипения какая-то
Аня,
не может
какая
возникнуть?
Точка кипения в Евросоюзе? Где ты видишь точки кипения? Да там вообще никто нигде ничего не кипит. Ну что придумывать? Евросоюз абсолютно политическая промокашка. Какие точки кипения есть у Евросоюза? Евросоюз даже не смог собрать 10-тысячную армию. 1500 человек и все. Ну, какая точка кипения у Евросоюза?
Ну, то есть, на выходе получается, что вся эта история о красивом, демократичном, сильном Евросоюзе...
А где ты слышала о красивом, демократичном, ну, сильном Евросоюзе?
Так им нравилось думать
это
о себе.
Это мне наплевать,
так,
что им нравилось так думать. Они каждый о себе думает все, что угодно. Я думаю о себе, что я двухметровый блондин с голубыми глазами. От этого я им не становлюсь.
Нет, ну, главное, другие-то верили вроде бы как.
Кто? Назови хоть одного идиота, кто в это верил.
Весь мир цивилизованный.
Ну, хватит глупости говорить. Где ты видел хотя бы одну серьезную политологическую работу, где бы о Евросоюзе писали серьезно? Какой весь мир в это верит?
Ой, Владимир, все это так неутешительно звучит.
Так ты подумай две секунды перед тем, как вот эту всю словесную шелуху поднимать. Нам реально объявили, нам показали, что к 2018 году нас постараются колоссальным образом ограничить возможности торговли газом. К этому же времени американцы, очевидно, постараются по максимуму использовать свои технологические возможности для поставки своих углеводородов в Европу. Мне наплевать, что будет с Евросоюзом, мне наплевать, что будет с моей родиной. То есть это абсолютно точно, они пытаются делать все возможное, чтобы российский газ был никому не нужен в Европе. А когда он окажется востребован в Азии, еще большой вопрос, когда и как. Надо понимать, несмотря на величие Китая, на него тоже можно оказывать давление. Поэтому России надо готовиться к долгой, серьезной, тяжелейшей геополитической битве. Потому что Америка однозначно заявила: враг номер один – Россия. Потому что лихорадка Эбола не может быть врагом. Ну, это ты ее вылечил, забыл. ИГИЛ, ну, это не пустил еще государственные корни. А назвать страну членом, постоянным членом Совета Безопасности ООН мировым злом – это серьезно. И выстроить вполне конкретные, прогнозируемые и объявленные вперед шаги, направленные на что? Притом, заметь, как интересно все было. Да? Вначале они говорили: наша задача сделать все возможное, чтобы Россия вернулась на тот путь истории. Правильно? Вы не на той стороне истории, говорили они. Потом они стали говорить, что те санкции, которые они проводят, не против народа, они сказали. Это только против ряда близких друзей Путина. Что тоже очень интересно, потому что нарушает все права и свободы человека. Как ты можешь человека обвинять в том, что он близкий друг чей-то? Не коррупционер, ты не провел судебного расследования. Этого ничего нет. За то, что он чей-то друг. То есть это где так описано? Это Монтескье это написал? Это отцы-основатели Америки где-то это написали? Извините за фамилию Монтескье. Где это написано? Я уже не говорю в том, что в этом есть откровенный элемент антисемитизма, потому что среди этих друзей оказались евреи. Продолжим логику. 5533-Вести. Ощущаете ли вы угрозу? Понимаете ли вы, что нам сейчас надо не ждать ослабления санкций, которое даже если будет, будет временным, а переводить страну на совершенно новые рельсы?
Здравствуйте, господа, еще раз. Владимир Соловьев, Анна Шафран в эфирной студии.
5533-Вести. Я хочу, чтобы не было никаких иллюзий. Вы меня просите, я когда читаю все это, хватит Танечку обижать. Слушайте, хотите детский сад, идите в детский сад. Мне надо до вас донести максимально сжатые сроки мысли. У меня нет времени тратить на всю эту шелуху. Мне это абсолютно неинтересно. Поэтому давайте так, вот все эти... Оставьте себе в слюнявчике. Если у вас нет ничего сущностного, вон.
Нам можно звонить по телефону 232-1559, код Москвы 495, и вот такое сообщение, как вы к этому относитесь. Владимир, да и пусть себе бомбят Сирию и далее продолжают свою умную внешнюю политику, а мы будем тихо наблюдать, насколько глубоко они роют себе могилу.
Нам никто не даст ничего тихо наблюдать.
Незачем спасать тонущего.
Никакого тонущего нет, вы никак этого не можете понять. Пока экономика Соединенных Штатов, хотя в... относительных долях по отношению к мировой экономике, да, действительно снизилась. То есть, если она раньше была чуть ли не 50%, сейчас чуть больше 20% от мирового, но она существенно мощнее, чем экономика России. По степени развитости институтов, по степени защищенности мы в разы отстаем. Давайте себе не будем врать. Мы не готовы. Не готовы к и требуются колоссальные усилия, чтобы привести страну в разумное рабочее состояние. Мы слишком долго наслаждались тем, что ну все вроде более-менее. Нам казалось, что нефть и газ всегда же будут покупать. Мы не уделяли внимания глубокой переработке. Вдуматься, у нас даже внутри страны проникновение газа не столь значимое, как, скажем, в горной Армении. Мы могли себе позволить «Газпрому» в том или ином виде спонсировать любую хрень, кроме развития внутри страны. Поэтому у нас до сих пор есть города и села, где газа нет. Почему? Теперь они что? Теперь они вдруг одумаются и будут заниматься внутренним рынком? Не добирая сейчас миллиарды. Они что, скажут, мы не будем содержать больше футбольные клубы, мы не будем давать рекламу какой-нибудь шальки-шмальки и фигальки? Что-нибудь такое, что ли, будет? Мы откажемся от бесконечных безумных выплат, мы не будем брать откаты, мы в «Газпроме» наведем порядок, мы прекратим... Вот эти ужасающие, страшно там сказать даже, строительство дворцов. И не будем по всему миру пугать людей своими безумными затратами на всякую фигню. Что это, что ли, скажет руководитель «Газпрома» или любой другой государственной корпорации? Нет, они скажут, что им мало денег, что у них падают доходы, поэтому внутренние российские цены надо поднять, поэтому теперь, чтобы подключиться к какому-нибудь несчастному крестьянину к трубе, надо будет заплатить еще больше. Поэтому возникает вопрос, какое нахрен это национальное достояние, чьи мечты сбываются? И речь не только о «Газпроме», но о них, о всех. Мы должны перевести экономику на совершенно другие рельсы. Мы должны перевести управление экономикой на совершенно другой уровень. Мы не можем позволить себе роскошь быть настолько бездарными по уровню производительности труда. Мы не можем позволить себе роскошь иметь полстраны охранников, чиновников и всякой прочей непонятной хрени. Как можно на полном... Зайдите в любую организацию. Молодые, здоровые мужики работают охранниками. Кого от кого они охраняют? Что они там делают? Они еще регулярно меняются сменами, показывают друг другу новые игры, ходят в одинаковых костюмах, которые раньше клали в гробы. И каждый раз думают о том, что что-то все хуже и хуже, сходится пиджак на бесконечно растущей талии. Скоро самые убедительные одежды, которые они будут носить, это будут хулахупы. Кого они могут от чего охранить? Вы где-нибудь слышали хоть раз случай, чтобы охранники от кого-то чего-то спасли или охранили?
Мы слышали много случаев о том, как случилась экстренная ситуация, и они ничего не смогли сделать. Потому что и полномочий даже нет.
Вообще они зачем нужны? Вот какой в них смысл? Проверять наличие у меня пропуска, а если его нет, что сказать, стоять и блеять?
Ну, там, где пропускная система, еще как-то можно понять.
Но да тоже не надо понять, потому что сделают...
Магазины, салоны и так далее.
Да нет, это все один бесконечный пример вот растраты человеческого ресурса. Вместо того, чтобы этих людей обучить и отправить на работу, их пристраивают, и дальше они... Сутки через двое, сутки, я работаю охранником, что делаешь? Туплю часами. Они, наверное, становятся мастерами спорта по разгадыванию кроссвордов. Посмотрите, какое бешеное количество чиновников. Чего они чиновят? Ну реально, любую бумажку взять, это же полжизни пройдет. Если что-то надо, то возникает ощущение, что это... Во-первых, у них всегда часы работают так, чтобы невозможно было до них добраться. Затем выясняется, что они в кабинетах есть, но на самом деле их нет. В каждом кабинете их сидит несколько, но один только что вышел. Что они там все делают? Это, знаешь, так же, как меня восхитило. Вот был такой арбитражный суд, который выделил бешеные деньги, но в частности на аренду центра, пресс-центра. Туда же не были подведены кабели. Был пресс-центр, в котором не было даже кабелей, там не было ничего. Платили миллионы аренды. Или, например, совершенно гениальная идея. Они создали электронное правосудие. Орали на каждом: электронное правосудие. Вау, круто! Правда, у нас нет электронной подписи. Поэтому электронное правосудие работало таким образом. Ты в электронные формы заполняла, потом тебе их за деньги какая-то структура распечатывала, ты приходил как дурак, их подписывал, они их загоняли обратно в компьютер, это называлось электронной формой. Кого эти идиоты обманывали? Но они же государственные бабки воровали. Ой, простите, не воровали, они продвигали что-то вперед. То есть это вообще, вот в это во все вдуматься... Это пример бездарности, который мы себе больше не можем позволить. Мы не можем позволить платить такие деньги за дороги. В этом плане, конечно, очень интересно то, что делается в Москве, да? Вот помните эту классическую историю о закупке оборудования для медицинских учреждений? Когда любимица народа Гайдар закупила по рекомендованным ценам, в частности, те же самые томографы, работая у любимца народа Белых. А пришел неприятный Печатников в городе-герое Москве через несколько лет. Посмотрел на цены и сказал: что, дурели, что ли? Потому что Печатников пришел из реального бизнеса. Он создал одну из лучших медицинских структур. Он сказал: это что, откуда вы эти цены нашли? Таких цен нет в природе. И купил там за 40% от указанной цены. Почему сказали: елкина мать, действительно, а ведь нет таких цен в природе. А мы что, не знаем, как это все осуществляется? Но давайте посмотрим на практически все компании, которые присосались к крупным государственным корпорациям. Что, есть сомнения, что они аффилированы с кем-то и как-то хитро дружат? Мы что, не знаем, какие проценты отката в нашей экономике? Да нам никакие санкции были бы не страшны. Наш бюджет бы приобрел бы столько денег, там просто были бы сумасшедшие, просто если бы отказались от откатов. Но лучше для них, чтобы страна сгнила от откатов, они все равно не откажутся. Никогда. Поэтому какая бы ни была Америка, какая бы ни была Европа, нам это безразлично. Главный враг России в России. Повторю в очередной раз гениальную формулировку Жванецкого. Заговор против страны есть, и в ней принимает и в нем принимает участие весь народ. Сидят люди на своих местах. У меня такое ощущение, что найти в нашей стране человека, который любит свою работу, практически невозможно. Все отбывают номер с кислыми харями. Они делают одолжение, что они приходят на работу, которую ненавидят, и говорят, а чего хотите, нам мало платят. Ну не работай. Сегодня с утра гениальная фраза, да? Это что ж получается, надо за работой там программисту ехать только в Москву и Санкт-Петербург, а типа, а ты не оладушек вообще. Тебе никто не обязан ничего приносить. Если ты не хочешь заниматься своей судьбой и своей жизнью, почему ей должен кто-то заниматься? Все, тебя от груди материнской оторвали, дальше сам. Мужикам столько лет, барышням столько лет, всю жизнь ходят на работу, которую ненавидят. Считают, что мало получают. Считают, что понимают все лучше других. Всех получают. Производительность крайне низка. И говорят, жизнь не удалась. А сделайте нам красиво. А какого хрена вам делать красиво? Если ты не горишь на работе, что ты ей занимаешься? Не, а что я буду делать? Да кого волнует, что ты будешь делать? Вот и чиновники такие. К ним приходишь, они сидят с Хариусом, с таким, как будто с утра у него вот понос бешеный. И он глядит на тебя и думает только об одном. Скорее бы добежать до туалета. Ягодицы сжал, боится расслабиться. Ждет, когда ты уйдешь. Потом понимает, нет смысла, гадит сразу тебе на голову. Притом люди всегда плохие. Заметьте, всегда, вот приходит наш человек с работы, у него что говорит? Народ совсем офигел. Никогда не бывает, чтобы на работе ты говорил, я был неправ. Всегда они меня не понимают. Начальник идиот, самодур, охамел, двигает других, любовницы, любовники, либо друзья. Ой, да знаем мы. Никто не скажет, ёлкину мать, я что-то так облажался. Спросите себя, когда последний раз вы повышали свой профессиональный уровень, честно. Когда последний раз вы читали то, что имеет отношение к вашему профессиональному росту. Когда вы последний раз себе сказали, ой, ёлкину мать, я же, оказывается, специальность 40 лет назад получил, и после этого-то ни одной строчки по теме не прочитал. Но я же все знаю, правда? Ку-ку! Пора смотреться в зеркало. 5533 Вести. Да, я злой. Не собираюсь этого скрывать и не понимаю, с какой хренной радостью я должен быть добрым. Почему надо все время гладить народ по головке и говорить, ты народ такой молодец? Мы не молодец. Войну выиграли не мы, а наши деды и прадеды. В космос запустили Юрия Алексеевича Гагарина не мы, а наши деды и отцы. Мы еще ничего не сделали заслуживающего уважения и внимания. Не надо себе врать. Мы не победили в Великой Отечественной войне. Это не наша личная с вами победа. Это победа поколений, отдавших свою жизнь. Наших дедов. Не надо примазываться, надо гордиться, помнить. Но у нас, извините, мы свои вызовы еще не встретили. Даже близко не встретили. Мы с вами, извините, живем в стране, в которой количество детей-сирот настолько пугающее, что может быть сравнимо с количеством детей-сирот после Великой Отечественной войны. При живых родителях при этом большинство. Только в последние несколько лет, там, к счастью, благодаря бешеным усилиям государства, там, в том числе и Павла Астахова, постепенно эта ситуация меняется. А брошенные старики? А как люди пьют? Чем нам сейчас так сильно можно собой гордиться-то? Вот эта привычка, мы закидаем шапками, давайте сначала что-нибудь сделаем. Давайте нашу страну превратим в цветущую. Мы пока мастера спорта по воровству, безделью и болтовне. Если кому-то кажется, что работа на радио и телевидении – это болтовня, попробуйте выйти в эфир и попробуйте удержать внимание многомиллионной аудитории на протяжении нескольких часов, нескольких дней в неделю. Каждому, которому кажется, что это не мешки ворочать, предлагаю турнир. Вот сначала он поворочает мешки, а потом попробует удержать внимание многомиллионной аудитории. И насколько его хватит. Надо повышать профессиональный уровень. Надо спрашивать себя. Каждый на своем месте должен задать себе вопрос, соответствую я или нет. Мы вступаем в новую, тяжелейшую эпоху. Граница открыта, кто хочет, может сбежать. У кого есть ответственность, понимание и силы, должен найти себе место в этой жизни, если угодно, в строю. Мы пока, извините, поколение тех, которые не удержали великую державу Советский Союз. Мы пока можем только говорить о поражении. На памяти наших поколений, при жизни наших поколений, распалась великая страна. Так что мы пока, извините, можем только сказать одно. Повторяя слова Иосифа Виссарионовича Сталина, произнесенные им в первые дни войны. Если вы помните, он был в тяжелом настроении, находился на даче. К нему приехали члены кремлевской верхушки, а он думал, они едут его арестовывать. И он встретил их фразой: «Ленин нам оставил великую страну, а мы ее просрали». Извините, цитата дословная, поэтому не запикать. Поэтому пока что, извините, мы и близко не подошли к возрождению той страны, в которой, например, родился я. При всех ужасах, что угодно. Но никогда за всю историю России она не терпела такого сокрушительного поражения, которое привело бы к потере такого количества людей и территории, как потерпела в 91-м году без единого выстрела за счет предательства партийно-правительственной верхушки и лично граждан. Слабости Горбачева, предательства Ельцина и всей прочей клики. Дальше идет десятилетие деградации. Сейчас постепенное выкарабкивание, но мы даже близко еще не подошли. Ни по численности населения, ни по территории, к тому, что потеряли. Поэтому гордиться нам пока нечем. Нечем пока гордиться. И каким поколением мы будем, то, которое продолжает вот этот распад, Америка не скрывает. Их задача – довести Россию до атомарного состояния. Не нужна России мощная атомная страна. Для этой цели они готовы пойти на любые договора с той страной, которую еще недавно они считали исчадием ада. Той страной, которая впрямую заявляет об Америке, как о большом шайтане – Иран. Который так и писал: Америка – это вот главный шайтан. Россия, кстати, для них малый шайтан. Они закрывают глаза на наличие ядерной программы, что будет ядерное оружие. Все, мне это рассказывал. Для них нет никого страшнее России. Слишком большая территория, слишком великая история. Подлежит уничтожению. Кстати, не надо ничего говорить вот глупости про план Далласа. Давным-давно было передано исследование, такая же фальшивка, как протокол сионских мудрецов. Не надо никаких планов Далласа 45-го года, это чушь собачья. Там достаточно умных людей было и после этого. Но Россию разваливает не сила Америки, а собственная слабость. И не надо говорить глупости, что могущество Америки в том, что они деньги печатают, а Россия их зарабатывает. Павел, Россия торгует нефтью и газом. Это какой-то хреновый заработок, мне, конечно, извиняйте. Мы с гордостью говорим, что 10% это торговля софтом. Это ничтожно мало. Америка производит продукты интеллектуальные. И когда мы говорим, ой, iPhone made in China, но разработано-то и сконструировано где? Сделать руками можно разместить заказ в любой стране. Но если ты не понимаешь, что делать, если ты убираешь продолжение, то это будет как в известной теме, понимаете? Можно вместо яблоневого сада каждый раз поставлять ящик яблок. Сожрал яблоки, и все, нового-то урожая не будет. Нужны-то яблоневые деревья, яблонки нужны. А их нет. У нас-то их нет, мы этим-то не озадачились. А Америка занимается тем, что создает интеллектуальный продукт, который потребляется во всем мире, от финансового до развлекательного, от софта до технологических схем и наработок. Они строят другой тип экономики, и у них рост. Да, у них бешеный долг, но этот бешеный долг сравним с их бешеным ВВП. У нас низкий долг, практически нет, но ВВП-то маленькое. Мало этого, они легко могут занимать, потому что они опираются на фантастическую военную и политическую мощь. А нам показали наше место, когда говорят, даже если выгодно покупать у вас газ и нефть, мы не будем этого делать, по соображениям политическим. И у нас нет военных баз. Теперь уже, благодаря предательству Горбачева, чтобы убедить весь мир в том, что надо вести себя прилично. Поэтому надо отказываться от иллюзий, засучивать рукава и начинать работать. Кстати, сегодня в 21.00, сразу после программы «Вести», поговорим о многом в прямом эфире телеканала «Россия-1». Гости будут сегодня следующие. Будет господин Никонов, Исаев, Михеев, Тарло, Марков и приехал из Санкт-Петербурга господин Стариков. Поговорим о той участи, которая уготована России, как изменится конфигурация мира, какая судьба ждет нашу страну, ну и, соответственно, Украину. Ну и вот попробовали вчера устроить также радиотрансляцию. Не знаю, слушали вы или нет. Скажите, кстати, заодно слушали или нет. В 21.08 она началась. Нет, в 21.10 она началась на радио «Вести». И очень хорошо отработали наши коллеги, подсказывая, кто в данный момент говорит, потому что ты едешь в машине, тебе же не видно. Они все голоса легко узнать. Вот такой я злой и гадкий. 5533 «Вести». Ой, множество сообщений. Простите, не все успел прочитать. Согласен на предложенный турнир, Алексей. Начинайте таскать мешки, а я начну считать. Пока не вижу, что вы перетаскали мешки, не успокоюсь. Ельцин, тебе возможность заработать дал немалое бабло. Представьте, ты был дешевым пропагандистом в дешевом пиджачке. Тебе его в задницу целовать надо, Михаил. Михаил, при Ельцине... Ельцин мне вообще не дал ничего. Я не уважал этого алкоголика, развязавшего войну, и презирал. В советское время я, дорогой друг, в отличие от вас, ничтожного дармоеда, был советским кандидатом экономических наук. Работал в Институте мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР. Печатался не только в России, в Советском Союзе, но и за рубежом. И поехал по приглашению университета Алабамы, города Хансвилл, и преподавал там. Не таким тупорылым, как вы, а чуть менее тупорылым коллегам из Соединенных Штатов Америки сравнительные экономические системы, не меняя гражданства, и начинал работать visiting professor, и продолжал. Не пиццу развозил. Поэтому, когда вы своим грязным языком, Мишенька, в Новгороде постараетесь что-то сказать, сначала постарайтесь дерьмо изо рта выплюнуть и прополоскать ротовую полость. Воняет аж до Москвы. Так что, Мишенька, переведу на русский язык. Пшел вон! Хорошо сказал? И хочу, чтобы это услышали все. Никаких поцелуйчиков больше не будет. Страна на марше. Каждому на его месте надо пахать.